Мстислав явился богатырем, который любил только свою дружину, ничего не щадил для нее, до остального же народа населения ему не было дела. Он был славен в народных преданиях, как князь-богатырь, единоборец. Однажды, говорит летопись, пошел он войною на косогов. Косожский князь Редедя вышел к нему навстречу с войском и сказал ему: «Зачем губить дружину? Схватимся мы сами бороться, одолеешь ты, возьмешь мое имение, жену, детей и землю мою. Я одолею, возьму все твое». Мстислав согласился и стал бороться с Редедею. Боролись крепко и долго. Редедя был велик и силен. Мстислав уже начал изнемогать и, видя беду, сказал: «Пречистая Богородица, помоги мне. Если я его одолею, то построю церковь в твое имя». Сказавши это, он ударил Редедя об землю, вынул нож и зарезал его. Потом пошел в его землю, взял его имение, жену, детей и наложил дань на косогов. Обет был также исполнен. Церковь Богородицы, построенная Мстиславом, стояла в Тмутаракане еще во времена летописца. Такой-то князь в 1023 году явился в русских пределах искать властей после умерших братьев. Говорят, что он уже и прежде требовал их у Ярослава, и тот давал ему Муром, но Мстиславу было этого мало. Ярослав был в Новгороде, когда Мстислав пришел к Киеву. Киевляне, однако, не приняли его, и он принужден был сесть в Чернигове. Между тем Ярослав, управившись на севере, волнуемым остатками язычества, послал позаморских варягов, и к нему пришел слепой Якун с дружиною. Ярослав отправился с Якуном на Мстислава и встретился с ним у Лиственна. Мстислав с вечера исполчил свое войско, поставил северян в середине против варягов Ярославовых, а сам стал с дружиною своею по крылам. Ночь была темная и бурная, с дождем и грозою. Мстислав сказал дружине: «Пойдем на них». Северяне сошлись с варягами, и когда варяги уже истомились в битве с северянами, то Мстислав вдруг напал на них своею свежую дружиною. Битва усилилась. Как блеснет молния, так и осветит оружие. И гроза была велика, и сеча сильная и страшная, по словам летописи. Наконец Ярослав побежал с Якуном, князем варяжским. Он пришел в Новгород, а Якун пошел за море, потерявший у Лиственна и золотую свою луду или верхнюю одежду. Утром, на другой день битвы, Мстислав объехал поле и сказал своим: «Как не порадоваться! Вот лежит северянин, вот варяг, а дружина моя цела». Эта дружина состояла из казар и косогов. Несмотря на победу, Мстислав не хотел добывать Киева мимо старшего брата. Он послал сказать Ярославу: «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне будет та сторона, то есть восточный берег Днепра». Но Ярослав не смел идти в Киев на этот зов и держал там своих посадников, а сам жил в Новгороде. Только в следующем, 1025 году, собравши большое войско, пришел он в Киев и заключил мир с Мстиславом у Городца. Братья разделили русскую землю по Днепру, как хотел Мстислав. Он взял себе восточную сторону с главным столом в Чернигове, а Ярослав — западную с Киевом. И начали жить мирно в братолюбстве, говорит летопись. Перестала усобица и мятеж, и была тишина великая в земле. В 1032 году умер сын Мстислава Евстафий, которого имя странно выдается между славянскими именами князей. А в 1035 году умер и сам Мстислав на охоте. Летописец говорит, что он был дебел телом, красноват лицом, с большими глазами, храбр на рати, милостив, очень любил дружину, имение, питья и кушанья не щадил для нее. Видно, что этот князь своим богатырством поразил внимание народа и долго жил в его памяти. Ни об одном из князей, дошедших до нас в списках, не встречаем мы таких подробностей, например, о наружном виде. По смерти Мстислава Ярослав взял всю его волость и был самовластием в русской земле, по выражению летописца. Но, видно, Судиславу Псковскому не нравилось, что Ярослав не делится с ним выморочными властями братьев, или, по крайней мере, Ярославу казалось, что не нравится. В самый год Мстиславовой смерти Ярослав посадил Судислава в тюрьму в Пскове. Летописи прибавляют, что его оклеветали пред старшим братом. Счастливее был племянник Ярослава Бречеслав Полоцкий. В 1021 году он нечаянно напал на Новгород, побрал в плен граждан, взял их имение и пошел назад к Полоцку. Но Ярослав узнал о замыслах его, выступил поспешно из Киева и, настигнув племянника на реке Судомире, обратил его в бегство, отнявши всех пленников новгородских. Несмотря, однако, на эту победу, Ярослав видел, что надобно что-нибудь прибавить Бречеславу к его волости, иначе Новгород никогда не будет безопасен. Он дал ему два города — Витебск и Усвят, если только он не дал их за жену свою, похищенную известным Эймундом, как говорят скандинавские предания. Так кончились отношения Ярослава к братьям и племяннику. Обратимся теперь к отношениям внешним. С Скандинавией продолжалась по-прежнему тесная связь. Враждебных отношений не могло быть. С 1024 года царствовал в Швеции король Олаф, которого упрекали тем, что он потерял завоевание у псальского короля Эриха, сына Эймундова, на восточном берегу Балтийского моря, Финляндии, Карелии, Остляндии, Курляндии. По скандинавским преданиям, на дочери этого Олафа, Ингигерде, был женат наш Ярослав. По смерти Олафа королем в Швеции был Анунд, Яков, которого все внимание обращено было на отношения датские и норвежские. Он поддерживал в Норвегии родственника своего Олафа Святого против могущественного Кнута, короля датского и английского. Ревность Олафа к распространению христианства возбудила против него много врагов, и он принужден был бежать из отечества. В изгнании он жил одно время при дворе Ярослава, и сын его Магнус Добрый был здесь воспитан. Родственник Ингигерды, приехавший с нею в Русь и сделанный посадником венового ее города Альды Габорга, быть может, Ладоги, ярл Рагнвальд, имел двух сыновей — Ярлов, Ульфа и Ейлифа, которые наследовали отцовскую должность. Третий сын его, Стенкель, был королем шведским, равно как и сын последнего Инге, проведший часть своей молодости в России у дяди Ейлифа. К княжению Ярослава относятся первые положительные известия о столкновениях русских с финскими племенами. Под 1032 годом встречаем известие, что какой-то Улеп, очень может быть, что Ульф, сын Рагнвальда, ходил из Новгорода на железные ворота. Но, как видно, поход был неудачен, потому что из дружины Улебовой мало возвратилось народу. 80 верст к югу от Усть-Сысольска, у села Вотча, находится городок по-зырянски Карил, то есть городовой холм. Предание и теперь называет это место железными воротами. В 1042 году Владимир, сын Ярослава, посаженный отцом в Новгороде, ходил на Ямь, победил это племя, но потерял коней в дороге от Мора. Приведя в связь это известие с предыдущим, можно думать, что поход Владимира был предпринят по следам Улебовым в ту же сторону, на северо-восток, к берегам Северной Двины. Таким образом, мы получим верное известие о начале утверждения русских владений в этих странах. Еще ранее, в 1030 году, сам Ярослав утвердил свою власть на западном берегу Чудского озера. Это утверждение произошло обычным образом, построением города. Основан был Юрьев, нынешний Дерпт. Из походов на западные дикие народы упоминается поход на Ятвягов и в первый раз поход на Литву. Эти походы были предприняты, как видно, с целью не покорения, а только отражения набегов. Важнее были отношения к Польше. В 1025 году, после королевской коронации своей, умер Болеслав Храбрый. Ему наследовал сын его, Мечислав II, не способный удержать отцовские приобретения. Мечислав по обычаю начал тем, что выгнал брата своего Аттона или Беспрема. Тот обратился к соседним государям с просьбой о помощи, вследствие чего венгры отняли у Польши землю словаков и часть Моравии. Скоро потеряна была и вся Моравия. Мы видели, что у чехов младший князь Олдрих выгнал старшего брата Яромира и стал единовластителем. Сын Олдриха Бречислав в 1028 году выступил против поляков и отнял у них остальную часть Моравии, прогнал венгров из другой и соединил снова Моравию с Богемией. Мечислав принужден был уступить чехам Моравию, немцам Лужичи и поделиться с братом Польшу. Но этот брат не был так уживчив, как русский Мстислав. Он выгнал Мечислава в свою очередь, но скоро был убит своими за тиранство. Мечислав возвратился на престол, однако не мог поправить свои дела и признал себя вассалом императора Конрада II. Если западные соседи воспользовались смертью Храброго, чтобы отнять у Польши его завоевания, то и русский князь должен был также воспользоваться этим удобным случаем. Еще при жизни Болеслава в 1022 году, управившись с Бречеславом Полоцким, Ярослав ходил осаждать Брест, удачно или нет, неизвестно. Возгоревшаяся в это время борьба с Мстиславом Тмутараканским не могла позволить Ярославу продолжать свои неприязненные движения на Польшу. Но, помирившись с Мстиславом, в 1030 году Ярослав снова предпринимает поход на Польшу и берет Бельс. В следующем 1031 году оба брата, Ярослав и Мстислав, собрали много войска и выступили в Польшу. Взяли опять города Червенские и повоевали польскую землю. Много ляхов привели и разделили между собою, говорит летописец. Дурно было положение Польши при Мечиславе II, но еще хуже стало по его смерти, последовавшей в 1034 году. Дружина княжеская имела возможность усилиться при слабом Мечиславе, и еще более по смерти последнего, когда вдова его, Рикса, урожденная принцесса Пфальцская, приняла опеку над малолетним сыном своим Казимиром. Рикса не имела силы дать значение ослабленной при Мечиславе княжеской власти, сдерживать стремление вельмож, а окружила себя своими единоплеменниками, которым дала большое значение в государстве, в ущерб природным полякам. Это оскорбило народное чувство последних. Рикса была изгнана, и опека над малолетним князем перешла в руки вельмож, по неимению других родичей. Здесь мы видим начало того значения польского вельможества, с каким оно является во всей последующей истории этой страны. Когда Казимир вырос, и вельможи стали бояться, чтобы он, взявший власть в руки, не отомстил им за мать и вообще не уменьшил бы приобретенного ими значения, то они выгнали и его. Польша увидала в челе своем олигархию. Знатнейшие роды изгнали слабейшие или подчинили их себе, но не могли ужиться между собою в мире и тем погубили свое дело, произвели анархию, которой следствием было то, что низшее народонаселение, смерды или кметы, восстали против шляхты, начали истреблять господ своих, братьев жен и имущество себе. Но восстание против шляхты было вместе и восстанием против христианства, которое не успело пустить в народе глубоких корней, а между тем десятины и другие церковные подати, строгость, с какой духовенство требовало немедленной перемены древних языческих обычаев на новые, раздражали кметов и заставляли их стремиться к свержению и этого ига. Епископы, священники были изгнаны или убиты, монастыри и церкви сожжены, церковные сокровища разграблены. Таким страшным положением Польши воспользовались опять соседи. У чехов по смерти Олдриха, 1037 год, вступил на престол сын его, уже известный прежними счастливыми войнами с Польшей, Бречеслав I, один из самых талантливых и деятельных князей чешских. Бречеслав напал на Польшу и брал города ее и целые области без сопротивления. Но это усиление чехов насчет Польши спасло последнюю. Политика германских императоров не могла допустить усиления одного славянского владения насчет другого. Ей нужно было разделение и вражда между ними. И потому император Генрих III объявил войну Бречеславу и принял в свое покровительство Казимира.